Глава 11. Чья это жизнь? Позвольте задать вопрос. Кто говорит «это моя жизнь»? Где вы раньше слышали эту фразу? Конечно же, от подростков, сражающихся за утверждение своей самостоятельности. Тем не менее, мы все чаще слышим, как взрослые говорят по сути то же самое. «Никто не будет указывать мне, как поступать с моей жизнью». Подобные заявления чистой воды глупость. Вы только присмотритесь к тому, как на самом деле устроен этот мир. Никто из нас не живет обособленно от других людей. Хотим мы это признавать или нет, но мы нуждаемся друг в друге. Иногда действительности приходится пробиваться сквозь нашу гордость и даже сбивать с ног, чтобы мы, наконец, согласились обратить на нее внимание. Одному из моих молодых коллег, Роберто Ривера, пришлось пережить жестокое падение, чтобы увидеть, насколько он нуждается в других людях. Роберто — одаренный человек с выдающимся диапазоном интересов и талантов. От древнегреческой философии до баскетбола в команде университетской лиги, от приготовления кулинарных деликатесов до классического блюза. Кроме того, он — отец-одиночка, воспитывающий сына-аутиста. Если кто-то имеет право гордиться собой, то это Роберто. Гордость, однако, привела к тому, что он превратил самодостаточность в фетиш, всячески противясь помощи друзей и родственников. Однажды на Рождество, будучи в гостях у сестры в Нью-Джерси, Роберто споткнулся на лестнице и серьезно упал, порвав связки на левой ноге. Младший брат и зять отвезли его в пункт неотложной помощи, где он провел ночь. Когда Роберто отпустили домой, родные продолжали заботиться о нем, помогая утром подняться с постели, добраться до ванной и одеться. Спустя несколько недель после этого инцидента Роберто узнал, что ему требуется операция, после которой придется провести месяц в гипсе, а затем еще полтора посещать физиотерапевта. Когда Роберто вернулся в Вашингтон, близкий друг забрал его на железнодорожной станции, свозил за покупками и проследил, чтобы у него было все необходимое. В течение следующих нескольких недель, пока Роберто восстанавливался, пытаясь при этом еще и заботиться о своем сыне-аутисте, друзья привозили ему продукты и помогали в куче других вещей по дому. Все это вдребезги разбило иллюзии Роберто о самодостаточности и нанесло удар по его эгоизму. Позже он сказал: «Невозможно оставаться гордым, когда кто-то видит тебя неодетым». Благодаря этому периоду полной зависимости от других, Роберто увидел изъяны в своих представлениях о личной независимости и самодостаточности. Вера в собственную независимость — это фикция, и чем дальше, тем меньше от нее пользы. Все мы живем окруженные обширной сетью друзей, родных, коллег и невероятно сложных взаимосвязей, составляющих общество. Младенцы зависят от своих родителей, студенты от профессоров и тоже от родителей, которые помогают оплачивать учебу. На рынке труда сложно найти хоть какую-нибудь полностью обособленную профессию. Мы зависим от поставщиков услуг, торговцев, снабженцев, бухгалтеров, консультантов и юристов. И это лишь начало списка. Даже охотник на самом отдаленном пушном промысле Аляски в какой-то мере зависит от внешнего мира и очень сильно от гармоничного взаимодействия с миром природы. Однако наша гордость зачастую ослепляет нас, и мы не способны признать свою зависимость от других. Эта гордость просачивается во многие сферы нашей социальной жизни, всецело охватывая и такой вопрос, как достойная смерть. Поборников эвтаназии больше всего беспокоит унижение достоинства, с которым якобы сталкиваются те, кто оказывается зависимым от других людей. Они не хотят, чтобы чья-то забота лишила их иллюзии полной независимости. Однако мир, в котором пожилых родителей считают бременем для своих детей, жесток и уныл. Он наполнен умирающими в одиночестве людьми, о которых никто не заботится, которых никто не любит, а впоследствии никто не оплакивает. Но такой мир не жизнеспособен, потому что взаимозависимость встроена в естественный порядок вещей. Мы созданы, чтобы жить вместе. Я увидел реальность этого в тюрьме и иногда в крайних формах.
Несколько лет назад, во время посещения федеральной женской колонии в Алдерсоне, штат Западная Вирджиния, в спортзал послушать мое обращение собрались практически все обитательницы тюрьмы. Женщины были очень радушны, оживлены и восприимчивы. Они сидели парами, многие держась за руки и проявляя явные знаки симпатии друг к другу. С горем пополам мне удалось сохранить невозмутимый вид и поделиться тем, что говорит Библия, даже несмотря на неприкрытое пренебрежение этих женщин к Божьему Слову. То же самое я увидел и в других тюрьмах. В тюремных администрациях это считают естественным явлением. Когда женщины оказываются в заключении, после того, как их зарегистрируют, обыщут и заберут все их вещи, они переживают отчаянное желание снова обрести хоть какое-то чувство принадлежности. Инстинкт обустройства гнезда быстро приводит к тому, что женщина привязывается к другой заключенной, и от двух до четырех таких супружеских пар обычно составляют закрытое мини-общество. Обитатели мужских исправительных учреждений склонны формировать банды мачо, связи в которых не настолько эмоционально глубоки, но не менее крепки. Я также видел, как тюрьмы используют принудительную, неестественную изоляцию в качестве наказания. Строптивых заключенных сажают в нору, так на тюремном языке называют одиночный карцер. В некоторых тюрьмах по миру я сталкивался с крайностями, когда одиночное содержание из формы наказания переходит в лучшем случае в разряд нравственных пыток, а в худшем — физического варварства. Я видел норы, куда заключенным приходилось вползать на четвереньках, и такие, где месяцами не включали свет. Человек, проведший слишком много времени в таком карцере, может получить необратимые умственные и эмоциональные травмы. Человеческую потребность в общении подчеркивают и истории, дошедшие до нас из главной тюрьмы Северного Вьетнама, в которой во время войны содержались американские военнопленные. Они называли ее с мрачным юмором «Ханойский Хилтон». Большинство заключенных сидели в одиночных камерах, но они разработали собственную систему связи, воспользовавшись азбукой Морзе. Закодированные послания передавали из одной камеры в другую, постукивая по стенам. Благодаря этому многие военнопленные выжили и остались в здравом уме. Больше всего на свете они ценили те краткие минуты, когда их собирали вместе, пусть даже для грубых допросов и сеансов промывки мозгов. Ньен Чен во время своей изоляции находила отдушину в том, чтобы разглядывать через окошко в железной двери камеры сотрудника трудового перевоспитания, который иногда приносил ей еду. За годы ее заключения он был одним из немногих, кто ей улыбался, и даже краткий взгляд на эту улыбку нес в себе укрепляющую силу. Утверждение о том, что люди нуждаются друг в друге, подтверждается практическими исследованиями. Группа из 33 ученых, изучив взаимосвязь между развитием человека и уровнем его общения, опубликовала результаты исследования в 2003 году под заголовком «Запрограммированы общаться». Отчет доказывает, что все дети нуждаются в авторитетных сообществах, призванных передать им некую модель нравственного поведения. Без взаимоотношений любви с людьми и социальными институтами, дающими ребенку моральные и духовные наставления, он становится более склонным к психическим расстройствам, которые развиваются в позднем подростковом возрасте. Сложное взаимодействие между детьми, их семьями и обществом реально влияет на характер развития их врожденных качеств. В отчете сказано, что мы на биологическом уровне запрограммированы на поиск смысла жизни во взаимоотношениях с другими людьми. Исследователи отмечают, что стремление к нравственной осмысленности и интерес к трансцендентной реальности — берет начало в нашей базовой биологии и в особенностях развития нашего мозга. Вопрос о том, как все это появилось по некоему разумному замыслу или случайно, я пока что оставлю открытым, однако вышеупомянутый отчет дает ясные эмпирические доказательства того, что жажда истины и наполненной смыслом жизни коренится в нашем биологическом устройстве. Большинство из нас понимает важность взаимоотношений и без подтверждающих научных изысканий. Эта истина быстро проявляется во времена кризиса. Когда 11 сентября 2001 года террористы атаковали Всемирный торговый центр и Пентагон, я находился во Флориде, занимаясь перевозкой книг в новый дом, который мы с Петти только что купили в попытке сократить семейные расходы. В нем еще не было подключено ни телевидение, ни радио, и потому я пребывал в полном неведении о случившемся. Вдруг с криком «Атакованы Всемирный торговый центр и Пентагон!» в дом ворвался один из грузчиков. Когда я спросил, кем атакованы, он только пожал плечами и выбежал на улицу. В тот момент я знал только одно. Произошла ужасная катастрофа. Первое, что я сделал, схватил мобильный телефон и позвонил Петти и нашим троим детям. Только удостоверившись, что с ними все в порядке, я попытался выяснить подробности случившегося. Последние несколько лет я часто спрашивал у людей, что они делали 11 сентября, когда узнали о теракте. Подавляющее большинство поступили точно так же, как и я. Разумеется, то же делали и те многие, кто стали жертвами террористов. Они звонили из самолетов и башен-близнецов, наспех писали записки и отправляли последние, полные отчаяния, письма по электронной почте. Модные философии приходят и уходят. Но в глубине своего естества мы знаем, что нуждаемся друг в друге. Мы чувствуем себя безопасно, только живя во взаимодействии с разнообразными личностями, когда учимся помогать ближним и формируем динамичную общину. Наш современник, ученый Кен Боа, пишет: «Мы не сможем стать подлинными собой, не будучи органически встроены в сообщество». Тем не менее, в Америке исторические основы человеческого взаимодействия сильно пошатнулись, когда мы стали в высшей мере мобильным обществом. Несколько десятилетий назад, если кто-то и поступал в колледж, то выбирал тот, что поближе к дому, а затем старался найти работу в своем родном городе. Сегодня же мы не видим никаких проблем в том, чтобы переехать на другой конец страны или даже мира, навсегда расставшись с родными и со своими корнями. Некоторые люди, сколотив состояние, построили роскошные особняки на Лонг-Айленде или в Палм-Спрингс и совершенно забыли о местах, где прошло их детство. Впрочем, кое-где в Америке еще сохранились конструктивные общины, которые держатся за счет людей, реинвестирующих плоды своего успеха. Это города, для которых традиции, история и культура — не пустой звук. Один из них — Гранд-Рапидс в штате Мичиган. Люди здесь, по большей части воспитанные в традициях строгой протестантской культуры, с готовностью реинвестируют в нее свои силы и средства. Несколько лет назад я навестил Гранд-Рапидс, чтобы помочь в открытии Центра искусств и поклонения, основанного Ричем и Хелен Девос при городской христианской школе. Это выдающееся учебное заведение, которое когда-то окончил сам Рич, один из виднейших предпринимателей и спикеров-мотиваторов Америки. В свое время он основал в Гранд-Рапидсе бизнес, имевший огромный успех и выросший в международную корпорацию, сегодня известную под названием Alticor Inc., в прошлом Amway. В отличие от многих директоров, которые, создав компанию и заработав кучу денег, перебираются в роскошный пентхаус наверху небоскреба в одной из престижных точек планеты, семейство Девосов осталось верным Гранд-Рапидсу. Более того, большую часть своей жизни они прожили в одном и том же доме. Рич никогда не утрачивал любви к родному городу, которую выражал в щедрой благотворительности. И он в этом не одинок. Проезжая через Гранд-Рапидс и пригороды, населенные потомками голландских эмигрантов, я видел бесчисленное множество зданий, названных в честь семейств, внесших свой вклад в освоение этих мест. Институт медицинских исследований имени Ван Анделя, конференц-центр Принца при колледже Кальвина, центр имени Дэвида, центр искусств имени Депри, общежитие имени Кука при колледже Хоупа. Эти семейства основателей Гранд-Рапидс оставались верными своей общине на протяжении нескольких поколений. Многие из них основали весьма успешные бизнесы, но не рассматривали свои корпорации как возможность набить собственные закрома. Основатели этих компаний, такие люди, как Герман Миллер, поддерживали разумный баланс в соотношении зарплат руководства и обычных рабочих на производстве. Они относились к своему бизнесу как к инструменту, который служит на благо городу и производит что-то полезное для потребителя. Идеал, о котором мечтал экономист-классик Адам Смит. Верность своей малой родине на протяжении нескольких поколений помогает нам знать, кто мы есть, и удерживает от желания притворяться теми, кем не являемся. Подобное посвящение также подразумевает, что мы по достоинству оцениваем достижения предков. Один из величайших ученых современности, Рассел Кирк, не только отмечал в своих поздних трудах важность корней и традиций, но и демонстрировал это в жизни. Я навестил Кирка в его доме в Мэкосте, штат Мичиган, незадолго до его смерти в 1994 году. Он жил в старом особняке викторианского стиля, при взгляде на который сразу же посещала мысль о привидениях. В определенном смысле этот дом был действительно полон ими. Здесь прожили 6 поколений семейства Кирков. Особняк, о котором Рассел часто упоминал в своих эссе, был наполнен коллективными семейными воспоминаниями. Мекоста — это маленький поселок с населением не более 500 человек на равнинах в центральной части Мичигана, что создавало для Кирка неудобства ввиду его частых поездок за рубеж. И все же он не покидал свой фамильный дом, понимая ценность общности и сопричастности. Именно исполнение наших обязанностей в общине учит нас рассудительности, эффективности и благотворительности, писал Кирк. Он верил в традиции, соглашения и преемственность, но для него это не значило по-страусиному прятать голову в песок. Скорее, он осознавал, что вековая мудрость и опыт тех, кто прошел свой путь до нас, это гораздо более надежные жизненные ориентиры, чем утопические идеи мечтателей из кофеен. Кирк признавал существование неприходящего нравственного порядка, который сотворен для человека, и человек сотворен для него. Людская природа так же неизменна, как и нравственные истины. Социум является крайне важным элементом этого порядка, а с ним и счастливой жизни, потому что без него мы одиноки и утрачиваем способность передавать другим ценности, развивать характер и упражнять совесть. Это чувство ответственности перед обществом, гражданский долг, когда-то считалось крайне важной добродетелью. Алексис де Токвиль, которого часто цитируют как одного из наиболее проницательных обозревателей событий в Америке, утверждал, что человеческая личность не может существовать заточенной, цитата, «в уединенную камеру собственного сердца». Де Токвиль также отмечал, что во всей Франции не смог найти и 10 человек, которые делали бы то же самое, что американцы делают ежедневно, как нечто само собой разумеющееся. Сообща, строят амбары, кормят голодных, заботятся о сиротах. Я вырос, наблюдая за насыщенной жизнью общины в действии. Некоторые из моих самых ранних детских воспоминаний хранят образ мамы, разносящие продукты соседям, которые потеряли работу во время Великой депрессии 1930-х годов. Зачастую мои родители даже толком не знали этих людей, но для них было достаточно того факта, что те оказались в нужде. И для мамы это была естественная реакция на чью-то нужду. Именно такое чувство долга перед окружающими подпитывает настоящий патриотизм, а вовсе не бездумный национализм, провозглашающий, что Америка — величайшая в мире страна. Нет, истинный патриотизм возникает из желания отплачивать добром тому обществу, в котором ты живешь. Вот почему я записался в морскую пехоту в разгар Корейской войны. Я чувствовал себя в долгу перед теми, кто посвятил свою жизнь построению самой свободной страны на Земле. По этой же причине святой Фома Аквинский в своем трактате «Сумма теологии» поместил доктрину о справедливой войне под заголовком «Христианская любовь». Готовность людей жертвовать собой ради защиты и обороны своих ближних — это величайшее проявление любви. Именно поэтому работу военных, пожарных и полицейских считают благороднейшими из профессий. Патриотизм и жизненная важность социального взаимодействия проявились вместе в одной потрясающей истории. Во время недавней войны в Ираке сержант Дастин Талер получил 4 пулевых ранения, и медики полевого госпиталя сомневались, что он выживет. После ампутации обеих ног Талер наконец смог вернуться домой, в Милтон, штат Флорида. Будучи отцом 4 детей, Дастин должен был учиться жить с титановыми ногами, снабженными встроенным компьютером. Местная община сержанта Талера хотела выразить ему признательность за его жертву. 120 волонтеров закупили за свой счет материалы и построили для Дастина новый дом, специально приспособленный для нужд инвалида. Один из волонтеров сказал: «Этот парень пострадал, стараясь защитить устои нашей страны, и не сделать что-нибудь для него было бы верхом неблагодарности». Конец цитаты. По иронии, человек, от которого исходила эта инициатива, жил во Флориде в городке под названием Багдад. Что меня во всей этой истории больше всего впечатлило, так это настрой, продемонстрированный как сержантом Талером, так и его общиной. Дастин не терял бодрого расположения духа и даже чувства юмора, сосредоточившись на своей семье и будущей жизни. В свою очередь, его соседи искренне считали, что на их месте так поступил бы каждый. Клайв Льюис отметил, что мы не можем любить весь мир, но, несомненно, можем любить ближних. У нас есть врожденное понимание этого долга, ибо отчасти он и делает нас людьми. Это прекрасно продемонстрировали сержант Талер и его соседи в Милтоне, штат Флорида. Миф о личной независимости, позиция «прав я или нет, все должно быть по-моему» или «счастье любой ценой» — это всего лишь подделка того, в чем мы с вами действительно нуждаемся. Он подменяет иллюзии самодостаточности, реальность благотворных взаимоотношений. Счастливая жизнь? Мы не находим ее в одиночестве, к которому ведет современная увлеченность самовыражением и самоудовлетворением. Счастливую жизнь можно обрести только в общине и взаимоотношениях любви. Но даже они, несмотря на всю их значимость, не ведут нас к счастью. Есть нечто большее, вопрос сердца, и мы видим это в жизни человека, на месте которого мог бы оказаться любой из нас.